говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы сегодня обсудим экономические дела российского бизнесмена Геннадия Тимченко, который он ведет в Сирии. Здравствуйте, Роман Шлейнов.
Здравствуйте.
И я также представлю вам других гостей нашей программы. Вы немножко позже услышите их имена. Но смысл всей сегодняшней истории состоит в том, что в России на самом деле нет никого из российских бизнесменов, кроме одного единственного. И это Геннадий Тимченко. Роман, как вы считаете, почему именно он остался на трубе? Ну, там не труба, там фасад. Мы об этом расскажем подробнее, но почему один Тимченко?
Ну, я на самом деле не думаю, что один Тимченко.
Один-один, больше нет, мы искали, искали, не
нашли. У нас есть сирийские бизнесмены, точнее, российские бизнесмены сирийского происхождения, о котором ведомости писали, например, братья Хисвани, там Хури, которые в России давно, у них там есть перерабатывающие заводы, несмотря на то, что они с Сирией связаны, они уже давным-давно живут и работают в России, и помните, если в 2015 году был такой скандал между Россией и Турцией, когда еще Россия и Турция не жили мирно. О них вспомнил Эрдоган, сказал, что вот есть люди, которые сотрудничают с ИГИЛ якобы. Да, на самом деле, конечно, ну, никто там особо с ИГИЛ не сотрудничал, просто была безвыходная ситуация. Да, поэтому, ну, такие бизнесмены есть. Безусловно, не только один Геннадий Тимченко там. Но Тимченко интересен, поскольку он лицо приближенное. С этой точки зрения, конечно, любопытно знать, что же там происходит у него.
Конечно, мы сейчас об этом расскажем нашим зрителям. Но вообще-то, если так вот честно, пытались, и даже РБК проводили большое расследование, пытались понять, что же после войны осталось в Сирии. И ничего, ничего крупного, ничего абсолютно не было найдено из того, что ведет российский бизнес там. И говорится о том, что, например, нефть пытались заниматься нефтью, но война разрушила все эти планы и много других планов экономических разрушила сирийская война. И только Тимченко, тем не менее, вот получил сегодня, сейчас стало известно о том, что если прежде он с правительством Башара Асада имел контракт на восстановление фосфатных месторождений, то теперь он получил полное право их экспортировать, добывать и экспортировать. Давайте посмотрим сюжет об этом.
Газета Financial Times сообщила, что российская компания «Стройтрансгазлогистика» получила от сирийских властей разрешение на добычу фосфатов. Это дочернее предприятие компании «Стройтрансгаз», владелец которой – миллиардер Геннадий Тимченко. Отвечая на запрос издания, представитель «Стройтрансгаза» в России заявил, что у них никогда не было контрактов в Сирии. Тем не менее, по данным российских СМИ, компания работает в Сирии с 2000 года. Именно их силами построены арабский газопровод и газоперерабатывающий завод. Кроме того, по данным РБК, эта компания – единственный активный российский инвестор в Сирии. В апреле 2016 года сирийские власти предлагали «Стройтрансгазу» принять участие в восстановлении Пальмиры. Официально проект развития не получил, в отличие от проекта по добыче фосфатов. Об этом российские и сирийские СМИ сообщали еще летом 2017 года. Издание РБК писало, что компания «Стройтрансгаз» получила контракт на восстановление фосфатных месторождений в Сирии и при поддержке российской частной военной компании уже приступила к работе. По версии российских СМИ, речь шла о ЧВК «Щит», задача которой входит охрана объектов компании Тимченко, а также сирийского завода по производству фосфатов. В боевых действиях сотрудники «Щита» не участвуют. По некоторым данным, база «Щита» находится рядом с Кубинкой. Контракт на восстановление добычи фосфатов был подписан еще в декабре 2016 года, а ратифицирован президентом Сирии Башаром Асадом в апреле 2017. Летом 2018 года стало известно о начале совместного проекта правящей партии Сирии и дочки компании Тимченко «Стройтрансгазлогистика» строительство гостиничного комплекса в районе города Тартус на Средиземном море. А в апреле этого года основная компания миллиардера «Стройтрансгаз» заключила контракт с сирийскими властями для расширения порта Тартус, а также для участия в его управлении. По данным СМИ, именно через этот порт осуществляется экспорт фосфатов. Сирия считалась одним из крупнейших экспортеров фосфатов до гражданской войны, начавшейся в 2011 году.
Вот, Роман, на самом деле, это ведь не так все с этим просто. Вот мы говорим там, друг Путина, да, он действительно друг Путина, старый, он входит в пул, политбюро, все, я помню, составлялись рейтинги, кто на каком месте, он очень приближенный круг составляет Геннадий Тимченко. Но при этом сотрудничать экономически с Сирией не факт, что выгодно, это же все-таки война, это может быть в любой момент разрушен бизнес. То есть, как вы считаете, то, что он там, в Сирии, фактически один, ведет крупные проекты, это такая командировка чести и достоинства, то есть он выручает товарища Владимира Путина, или это ссылка? По сути, он берет на себя ну, какую-то такую сложную работу, от которой другие отказываются, а он обязан, потому что он входит в этот ближний круг.
Ну, наверное, во-первых, нужно отметить, что Геннадий Тимченко не просто приближенный человек и давний друг Владимира Владимировича Путина, но еще и самый состоятельный из того окружения, которое мы видим. Да? Из всех них, из братьев Ротенбергов, Ковальчуков и так далее, у Тимченко несравнимое да, по величине состояние. И он, как наиболее адекватный бизнесмен в этом кругу, который занимался бизнесом, в принципе, задолго до того, как все другие друзья Владимира Путина появились на горизонте, и сам Путин получил власть, да, он, наверное, как наиболее адекватный человек, больше востребован на разных направлениях, да, в том числе на зарубежном. Ну, обратите внимание, да, зарубежные бизнесы со времен Гунвара, да, нефтеторговли, со времен International Petroleum Project, которая торговала российскими нефтепродуктами, были закреплены именно за Геннадием Николаевичем Тимченко. Это неспроста. У него есть определенное умение общаться с зарубежными инвесторами, с зарубежными предпринимателями. Он долгое время жил в Швейцарии, да, и в Финляндии жил за границей, стал таким вот гражданином Европы. Да. И, значит, конечно, ему доверия в этом плане больше. И умений у него, и навыков, и экспертиз, конечно, больше, чем у любых других друзей. Другое дело, Сирия, да, но нужно понимать, что
те компании... Что-то же можно их потерять, не только получить.
Дело в том, те компании, которые достались Тимченко, в частности, «Стройтрансгаз», да, ну, у «Стройтрансгаза» это отдельная судьба, он переходил, как переходящее красное знамя, сначала к одним, значит, друзьям и родственникам газпромовского начальства, когда это был Рим Вайхерев и Виктор Черномырдин, да, в свое время у власти. А потом он перешел, когда пришла к власти команда Владимира Путина, к друзьям Владимира Владимировича, в частности, Геннадию Николаевичу Тимченко, да. Это компания, которая работала на вполне понятных проектах, но она исторически сидела в Сирии, например. В Сирии у нее были проекты, там, с 2000-х годов раньше, да, еще в те времена, когда Тимченко к ней никакого отношения не имел. Тимченко с 2008 года, если я не ошибаюсь, является контролирующим акционером «Стройтрансгаза», основным акционером компании. И ему по наследству вот досталось это. Еще когда, в принципе, о сирийских компаниях никто особо не задумывался о том, что там происходит. Там уже велось строительство, там были эти давние проекты по газопроводам, по значит, заводам в разных стадиях, да, по разным другим предприятиям. Ведомости писали об этом году примерно в 2015-м, да, какие проекты там были еще до Тимченко, и еще, собственно, Тимченко унаследовал и дальше продолжал делать.
О, да, еще да. Как, еще как.
Вот, ну, собственно, риски, конечно, существуют, но это как любой бизнес, да, если существуют риски значительные, то, соответственно, цена для страны на ту продукцию, которую она поставляет, страны конфликтующей, да, в которой не все спокойно, падает, а для бизнесмена, который сталкивается с этими рисками, значит, прибыль должны возрастать, потому что, ну, иначе кто же будет заниматься бизнесом в рискованных странах. Ну, в странах, в которых идет война. И это по всему миру так. Не нужно думать, что французы, англичане, американцы, я имею в виду предприниматели, из этих стран не ведут бизнес в странах, которые воюют. Все ведут бизнес. Вопрос дельты, да, которую получает человек после того, как что-то добыл в этой воюющей стране. В этом плане, я думаю, Тимченко не исключение. И почему бы и нет? Вопросы-то другие там возникают. К этим компаниям, и к этим проектам, и к тем людям, которые там работают, да.
Там, эта компания благодаря тому, что ее непосредственным собственником является Геннадий Тимченко, она получила невероятный проект. Если их перечислять, тут, я не знаю, тут и обсуждать, что это за проекты, это, конечно, очень богатые и жирные куски, но на территории Российской Федерации. Но вот сирийский фрагмент, он необычный, действительно необычный тем, что оттуда на самом деле ушли все. А эти мало того, что остались, но еще и продолжают развиваться. Вот это фосфатное дело. И с нами на связи Денис Коротков. Денис, здравствуйте. Денис, расследователи «Новой газеты», который занимается разного рода частными военными компаниями, и мы сейчас об этом заговорим сразу, потому что это вот, Денис, вы нам расскажите, ведь когда пришла компания «Стройтрансгаз» на именно эту конкретно, вот в эти конкретные месторождения, получается, что эту территорию уже каким-то образом контролировала частная военная компания «Щит». И эта компания позже стала охранять объекты уже компании Тимченко. То есть вот вопрос, она что, сначала сотрудничала эта компания с сирийскими властями по охране или даже по разработке этих месторождений фосфатных, а потом досталась по наследству Тимченко? Или все-таки сразу они были вот заточены под Тимченко, под компанию «Стройтрансгаз»? Расскажите, пожалуйста, что за отношения у ЧВК «Щит» с компанией Тимченко?
Ну, у меня, честно говоря, нет сведений о том, что ЧВК «Щит» вначале что-то освобождало, а потом связалось с компанией господина Тимченко. Об интересе «Стройтрансгаза» к Сирии известно давно, и в частности вот этот самый завод по месторождению фосфатов, о котором мы говорим. В отличие от «Стройтрансгаза», сирийская сторона абсолютно не держала это в тайне. В 2017 году на официальном сайте Государственного фонда природных ресурсов сирийского была обнародована информация о заключении контракта, который, скорее всего, был подписан во время визита министра природных ресурсов Али Ганема в Москву в декабре 2016 года. И естественно, что свои активы в условиях современной Сирии любой инвестор должен как-то защищать, потому что иначе он станет добычей кого угодно. Насколько известно, сейчас компания «Щит» работает исключительно на охране объектов «Стройтрансгаза». По «Стройтрансгазам» я понимаю и всевозможные дочерние связанные компании, там, будь это «Стройтрансгаз логистик», «Инженерия» и так далее. И есть основания предполагать, что это именно узконаправленная такая структура, которая охраняет объекты этой компании. Возможно, это не так, информации нет, а наоборот, то, что известно, что это достаточно локальные задачи. Это именно нефтеперерабатывающий завод, фосфатный завод, еще какие-то объекты компании и относительно небольшие группы по 20-30 бойцов, которые находятся на этих объектах. Известно, что за этой компанией, ну, условной компанией ЧВК «Щит», которую не знаем, имеет легальное прикрытие, стоят бывшие поставленные военнослужащие войск, ну и не очень высоко. Была ли компания учреждена структурами «Стройтрансгаза» либо этими другими лицами на Министерство обороны, как предложили свои услуги «Стройтрансгаз», решил воспользоваться этими услугами, достоверно неизвестно. Я думаю, что рано говорить. Единственное, что еще хочу сказать, что мы начали свою беседу с того, что вы сказали, господин Тимченко, «Стройтрансгаз» – единственный инвестор в нефтегазовом кластере в Сирии. Это, понятно, не так. Потому что в том же декабре года, кроме фосфатных месторождений, подписан гораздо более серьезный, точнее, тогда еще меморандум, касающихся нефтяных полей Хаяна и Саир, с личной ответственностью, которым, как сказали, и все стоит, Евгений Викторович.
У нас, Денис, простите, пожалуйста, у нас как-то вот звук выпадает в вашем скайпе. Я очень прошу своих коллег, чтобы они поправили этот звук. Сейчас с нами на связи Роман Доброхотов, это шеф-редактор издания «Инсайдер». Роман, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот то все-таки... Что?
Я сейчас еду в поезде, поэтому не уверен, что мой звук...
Да, ну я сейчас, пока я вас слышу, я все-таки хочу, чтобы вот вы дали свою оценку тому, что мы сейчас слышим, что фосфатные месторождения сирийские разрабатываются, и добыча их санкционирована именно... Кстати говоря, тут еще вот мы... Ну, этот момент, может быть, нам объясняют специалисты, ведь эта добыча должна была достаться иранским компаниям. И все-таки Башар Асад переиграл в пользу россиян. И именно в пользу Геннадия Тимченко. И Геннадий Тимченко, это компания его единственная, практически, которая осталась сейчас такими проектами крупными на территории Сирии. И как вы считаете, вот как вы это видите? Это такая командировка опасная и, в общем, может быть, не очень выгодная для Геннадия Тимченко, потому что он доверенное лицо Владимира Путина. Или это, наоборот, возможность и способ еще раз, еще больше обогатиться для друга? Как вы видите всю эту историю Тимченко и фосфаты в воюющей Сирии?
Да, но этот вопрос надо смотреть в контексте более широком, географическом, потому что точно такой же вопрос, например, возникает и в Африке, где мы видим во многих уже более чем 20 странах и Центральной, и Южной Африке присутствует либо ЧВК Вагнера, либо какие-то другие пригожинские предприятия, и они активно связаны с компаниями, занимающимися разработкой местных месторождений, и там тоже возникает точно такой же вопрос, а насколько вообще это финансово рентабельно, насколько доходы превышают риски, и, ну, как бы, одна гипотеза здесь очевидна, что просто есть люди, которые на этом зарабатывают, то есть в данном случае, там, это Тимченко, в случае с Африкой, это пригожинские компании, и для них, скорее, тогда военная компания является, скорее, предлогом и способом получить эксклюзивный доступ к ресурсам. Это одна гипотеза. Да? Вторая гипотеза, альтернативная, это то, что все ровно наоборот на самом деле, что с точки зрения бизнеса, может быть, это не очень интересно, и именно поэтому, собственно, кроме и России, там, может быть, сейчас никто этим и не будет заниматься, но это один из способов оказать политическое влияние в регионе. Точно так же, как вот долгое время говорили о том, как Китай расширяет сферы своего влияния в разных странах, включая ту же Африку, и их компании приходят туда, занимаются сначала какой-то экономической деятельностью, зато потом это становится рычагом для политического давления в регионе, и таким образом Китай превращается в такую мощную империю. Да? Я вполне могу себе представить, что после санкций 2014 года у Владимира Путина тоже возникла концепция о том, что можно попытаться расширить свое влияние в мире, ну, в размере географического примерно том же влияния, как это было в Советском Союзе на разных континентах. И делать это через вот такого рода экономические предприятия. Вот, поэтому как бы обе гипотезы, и они причем не противоречат друг другу, да, потому что, в принципе, здесь скорее наоборот одно другому помогает, потому что это одновременно может быть кормушкой для определенных приближенных к Путину лиц, и одновременно это может быть представлено самому Путину как такая красивая история с наращиванием геополитического влияния. И надо понимать, что сами акторы здесь могут хотеть и жаждать одного, а в реальности может получиться то, что и никакого реального политического влияния не будет, и никаких настоящих экономических доходов особенно не будет. То есть как бы задумывать, одно дело задумывать какую-то стратегическую историю, а совсем другое дело это действительно ее реализовать, особенно в условиях, ну вот посмотрите, что в Москве происходит. Да, они не могут даже организовать нормально выборы в Москве, проконтролировать, чтобы все пошло, как у них было задумано. А когда речь идет о масштабных регионах, типа Сирии, Африки и других стран, вот рассчитывать на то, что этот менеджмент сможет так вот здорово все просчитать в условиях военного конфликта, где десятки разных стран вовлечены, ну, я думаю, что для них это сложноватая задача.
Ну, кандидатура Геннадия Тимченко не случайно все-таки появилась как доверенного лица на территории Сирии.
Нет, ну, когда мы говорим Тимченко, мы подразумеваем Путин, да, что нет никакого же на самом деле Тимченко, нет никаких Ротенбергов, нет никакого Колбина, нет никакого Ралдугина, есть Владимир Путин и некоторые люди, которые на самом деле от его лица ведут определенную экономическую деятельность. И вот как только, ну, все, я думаю, понимают, да, что как только Владимир Путин уходит из власти, все эти люди исчезают. Автоматически просто. Причем еще до того, как придет Генпрокуратура, они вполне добровольно исчезнут из экономической деятельности из всех регионов. Поэтому, конечно, речь идет о там, Владимире Путине и его друзьях. Только в этом контексте мы говорим о Тимченко. При этом Путин здесь, я подразумеваю, не просто как человек, который хочет себе в карман что-то положить, хотя это тоже, конечно, но я думаю, что в первую очередь Путин, он такой вот, он любит считать себя таким большим стратегом. Я думаю, что для него это скорее такой вопрос больше геополитический, чем вопрос обогащения, да, то есть это он может поручить Тимченко, сказать, слушай, вот у нас для тебя есть важная задача, ну, как вот кому-то он там поручает Крымский мост строить, кому-то там, не знаю, атомные электростанции в Южной Африке, а кому-то вот он в Сирии поручает фосфат разрабатывать. Ну, я не думаю, что здесь личное обогащение для Путина приоритет, потому что, ну, как бы он этот вопрос уже решил довольно давно для себя на все оставшиеся годы. Поэтому здесь, скорее, я думаю, вопрос геополитический в первую очередь.
Это такая, спасибо большое, Роман, это такая яркая демонстрация влияния с вашей точки зрения. Это ярко. Вот фосфаты сирийские, Сирия одна из пяти, в пятерке стран по добыче этих фосфатов. Если бы не война, наверное, бы они сами их продавали. Но вот раз война, то это поручено России. И с нами на связи Владимир Бекиш. Здравствуйте, Владимир. Политика, экономический эксперт. Я все-таки еще раз хочу уточнить, обратить ваше внимание, уважаемые гости, на то, что контракт, вот этот контракт со Стройтрансгазом был под сирийские власти, подписали еще 9 декабря 2016 года. В апреле, перед началом операции по освобождению месторождений, которую сирийская армия осуществила при поддержке России и Ирана, в порт Тартус, где находится российская база в Сирии, прибыли российские суда с оборудованием и так далее. То есть там даже операция была специальная после заключения этого контракта по освобождению этих месторождений с участием российской армии, чтобы удобнее было работать, разрабатывать эти месторождения. И вот вопрос вам, уважаемый Владимир. Вы считаете, на этом российская сторона, Владимир Путин, ну, конечно же, это мы так шутим, Геннадий Тимченко, он обогатится на этих фосфатах, на этой уникальной истории, когда даже освобождались месторождения с помощью военной операции? Или это все-таки всего лишь способ демонстрации влияния для российской власти, и так по деньгам ничего особенного мы здесь не увидим?
Да, добрый вечер. Ну, вы знаете, я в Сирии был достаточно давно, еще до начала активных боевых действий, причем именно во всех районах, в которые предполагалось заходить российской компании «Стройтрансгаз», и там предполагалось строить завод, дыроразор, месторождение, разработка. И немножко было довольно странно, потому что экономически достаточно это было все не очень, скажем так, не очень эффективно смотрелось. А уж в нынешней ситуации я думаю, что, ну вот, хорошо, смотрим на ситуацию. Вот начали добывать, Стройтрансгаз-логистика начал добывать фосфат. Известно, что до войны экспорт фосфатов составлял практически все, что добывало в Сирии, уходило на экспорт. И Сирия была одним из очень, ну, крупнейших игроков на рынке. Они поставляли достаточно много. Значит, вот теперь в условиях санкций, которые существуют и в отношении российских компаний и бизнесменов, в условиях санкций, которые существуют и в отношении сирийского режима Асада и его окружения, как это будет реализовываться, вот эти фосфаты, даже если их будут добывать и сумеют вывозить, куда они будут идти? На мировом рынке их не продать. Сертификат происхождения мгновенно, половина потенциальных покупателей будут отнекиваться и говорить, нет, не нужно, только вот это не нам. Значит, только в России.
Пожалуйста. Нет, Владимир, но я просто хочу сказать, что Financial Times, который сообщает вот о окончании этой сделки, она говорит о том, что они не подпадают под санкции. Вот именно вот эти фосфаты сирийские не подпадают под санкции. В отличие от других проектов Тимченко и его компании, вот это вроде бы оно чистое пока что. Пока.
Да, совершенно очень верное замечание пока что, потому что до недавнего времени эти фосфаты и эту схему, и этот проект никто не осматривал в качестве объекта возможного введения санкций. Значит, появились фосфаты, я уверен, что они станут объектом введения дополнительных ограничений или санкций и так далее. Конечно, там есть различные нюансы, различные хитрости, точно так же, как они существовали во время санкций против Ирана в отношении иранской нефти. Я знаю эту схему очень хорошо, когда танкер уходил из иранского порта, в Бендер-Аббас приходил Объединенные Арабские Эмираты, человек с пакетом документов уходил в определенное место во дворец на берег, а через сутки возвращался обратно, сертификат происхождения нефти был совершенно другой, и спокойно можно было торговать. Здесь такие вещи наверняка тоже будут практиковаться, если возникнут санкции. Но дело в том, что нужно понимать, что на сирийском рынке в экономических проектах и ситуациях есть один очень крупный игрок, который является несмотря на активное участие и присутствие России там, доминирующим и основным – это Иран. И я не знаю, как будут смотреть иранцы на то, что если этот очень хлебный и такой лакомый кусок отойдет не им, а России, потому что их степень влияния и участия в Сирии, она гораздо выше, чем российская, несмотря на все наши российские ЧВК, которые там присутствуют.
Ну, Иран уже был обижен в этой сделке. Иран уже собирался получить контракт на эту разработку, на эти месторождения, и он достался России. То есть, ну, эта тема закрыта с фосфатами. Россия, Иран, как-то они договорились, я не знаю, может быть, Владимир Путин уговорил их не обижаться, но Иран больше не играет в эту игру. Там даже должна была быть железная дорога продлена до этого порта иранской стороной, но это все было разрушено. Именно тем, что российская компания вмешалась в эту сделку и перетащила на себя эту инициативу.
Я думаю, что если проект будет реализовываться в той схеме, в которой он сегодня предполагается, а именно российским участием, российскими бизнесменами, Иран этого так не оставит. Рано или поздно это аукнется. Он найдет, где ответить. И это обязательно скажется на всей этой игре, которая там происходит. Потому что Иран готов вкладывать и уже вкладывает в восстановление Сирии огромные деньги. Собственно говоря, чем Сирия может расплачиваться за те проекты, которые там реализуются? И что получает Россия от их каких-то экономических проектов или поставок, или еще чего-то, что делается или предполагается? Ничем. У Сирии нечем расплачиваться. Денег нет. Все делается либо за счет продажи политического влияния и присутствия в регионе, либо в кредит на какие-то будущие перспективные возможные дела. Не более того.
Спасибо, Владимир. Вот я хочу Роману обратить этот вопрос, Шлинову. Вы видите, что эти контракты, которые достаются, как мы говорим, друзьям Путина, ближайшему окружению, Ротенберге, те же, они не всегда носят характер выгоды, вот такой прямой, финансовый. Тот же мост крымский, известный, это, с одной стороны, это жирный государственный проект, жирный подряд государственный. С другой стороны, тот же Тимченко, по некоторым данным, отказывался от этого проекта. То есть еще и не каждый возьмется за такую серьезную работу. Вот по вашему ощущению, они превращаются вот уже в таких, вот эти вот его друзья, в таких наместников, как сказать, экономических, которые готовы взять на себя самые неблагодарные имиджевые проекты и рассчитаться собственными доходами? Или всегда момент выгоды будет присутствовать, когда они берут такие контракты?
Мы смотрим последние новости, да, и видим, что Сирия никак не может расплатиться с Россией за ряд поставок, в том числе там военной техники, да, какой-то. Там видим новости о том, что Башар Асад с двоюродным братом, значит, спорит, как бы, значит, изъять у него какие-то средства, потому что брат достаточно богатый, да, у него большое состояние, оно всем заметно, а вот с Россией расплатиться нечем. Ну, как вариант, да, возможно, это часть попытки там Асада расплатиться хоть чем-то с Россией вот такими контрактами, да, ну, давайте вот мы здесь отдадим вам часть, попробуйте что-то с этим делать. Я не думаю, что «Стройтрансгаз» и Тимченко захочет работать себе в убыток там. Ну, несмотря на то, что да, им могут давать государственные задания, но не надо путать, все-таки есть прокси, которые не принимают решения, типа Колбина, Ралдугина, того же, да, музыканта, который не предприниматель, да, там, дальний родственник Путина какой-то, который тоже не предприниматель, на котором висит огромное состояние. А это все-таки игроки в бизнес-сфере, у них есть возможность принимать решения, есть возможность там как-то обсуждать то, что они делают, да, обсуждать условия. Поэтому даже если предположить, что для Тимченко это государственное задание, да, пойти и заняться в рамках вот тех компенсаций для России, да, хоть что-то Россия должна там заработать, да, не просто же поставлять военную технику и оказывать помощь. Да, мы там испытывали оружие. Да, мы там, значит, доказывали всему миру, что мы на что-то влияем в этом регионе, но неплохо бы еще заработать на этом. Я думаю, что в главе российской государственной элиты и это тоже задача состоит какая-то, да, то есть не просто же мы, как в советские времена, вбухиваем деньги, ресурсы, военную технику без каких-то либо возможностей, да, что-либо вернуть. Да? Влияние – это одно, экономическое влияние, экономические там, прибыли – совсем другое. Ну, собственно, вот, видимо, Геннадий Николаевич Семченко озадачили, в том числе и тем, что хоть что-то нужно заработать. Вот у тебя есть поле деятельности.
Хоть что-то нужно заработать на этой Сирии. Что мы ее хотим?
Ну, почему? Если есть ресурсы, да, а ресурсы есть в любой воюющей стране, и еще раз повторю, на любой воюющей стране есть возможность заработать, что в мире успешно делается любыми бизнесменами из Франции, из Соединенных Штатов, из любой другой страны, европейской и неевропейской. Если страна воюет, это не значит, что у нее нет ресурсов, которые можно продавать. Надо. Вопрос, насколько эффективно это будет делаться. Вот, видимо, Геннадий Симченко озадачили этой проблемой.
Вот это еще очень, конечно, интересная история. Я опять связываюсь с Денисом Коротковым по поводу вот этой самой ЧВК, которая помогает охранять эти разработки, ЧВК «Щит». Вот, Денис, мы, конечно же, когда говорят ЧВК, подразумеваешь Пригожин, да? Вот мы говорим Ленин, подразумеваем партии и так далее. Но здесь Пригожин никак не участвует, Евгений, потому что это чужая, это другая совершенно частная военная компания. Причем там есть два персонажа, в ней работающие по некоторым сведениям, которые перешли из Пригожинской, но она, тем не менее, другая. И вы, кстати, по-моему, это вы писали в вашей газете о том бое, который был в июне, где погибли три сотрудника этих компаний, как раз только уже не на вот этих, не на фосфатных месторождениях, на нефтяных месторождениях. Правильно я понимаю, что был бой?
Ну, что подразумевать? Было некое боестолкновение, его обстоятельства известны через третьи руки. Видимо, был подрыв какого-то автомобиля совершен, местного сотрудники ЩИТа выдвинулись на место и сами попали под обстрел. То, что там действительно эта компания, собственно говоря, компания не имеет отношения к Евгению Викторовичу Пригожину, это так. А то, что участвуют те же лица, которые были и у Вагнера, до этого воевали на территории Донбасса и еще где угодно. Это нормально, потому что приходят из одной компании в другую и занимаются тем, что занимаются, чем занимаются. Но основное отличие от той же группы Вагнера, по тем сведениям, которые есть у меня сейчас, ЩИТ больше похож действительно на то, что являются традиционной частной военной компанией, то есть они не обладают такой ударной силой, они не предназначены для участия в общевойсковом бое, они значительно меньше по численности и не имеют тяжелого вооружения или там, не дай бог, танков и систем залпового огня, клерики. Да? Вопрос-то не в том, что частные военные компании ассоциируются с Пригожиным. Это как раз неправильно, потому что группа Вагнера, она не является частной военной компанией в общепринятом смысле этого слова. Частные военные компании, с моей точки зрения, это вообще неплохо, абсолютно нормально, полезно и нужно. И здесь нехорошо, с моей точки зрения, то, что у нас это делается немножко не то, что по закону, а вообще, да? Были в России нормальные частные компании, признанные международным сообществом, которые работали за пределами России через офшорные схемы, не нарушая российское законодательство в конкурентной среде. И это было нормально. То, что мы видим сейчас, начиная с Вагнера, заканчивая ЩИТом, это все делается крайне непрозрачно, абсолютно неконкурентно. И не то, что на грани нарушения закона. Я думаю, что даже за пределами этого закона.
Ну, так если руководители страны заявляют, что у нас их просто нет. Они говорят, у нас в России их нет. То есть они как бы не существуют. Их же не признают даже сейчас наличие этих компаний.
Как работала там Moran Security Group, из которой вышли многие люди и к Вагнеру, да? И, кстати говоря, в тот же ЩИТ. Через офшорную компанию за рубежом, там, на территории России у них не было никакого вооружения. Оружие закупалось за границей в соответствии с законодательством тех стран, где компания осуществляла деятельность. Занимались всякими полезными вещами, типа охраны судов от пиратов. Все абсолютно нормально. А здесь у нас закона нет, но есть тренировочная база в Мулькино, есть, как нас убеждают, и я этому абсолютно доверяю, тренировочная база в Подмосковье, не то на территории 45-й бригады спецназа, не то рядом с этой территорией. Эти компании действуют в тесном очень контакте с Министерством обороны. То есть кто-то допущен к этому пирогу и к участию в этом непростом, но нужном бизнесе, а кто-то не может себе даже такого представить. Потому что те же тела погибших вывозятся через нашу авиабазу с участием нашей военной прокуратуры, наших военных медиков. Притом, какие правовые основания для всего этого совершенно непонятно, а у родных теперь проблемы, потому что они имеют на руках арабские документы, выписанные арабскими медиками, переведенные нашими военными, да, по которым даже справку о смерти не получить. Мне неизвестно, как осуществляется страхование жизни этих бойцов, да, каким образом они получают зарплату, насколько это легально. Социальная защищенность их здесь, можно говорить только о каких-то понятийных вещах, и пока они соблюдаются, как правило. Но эти обязательства ничем не гарантированы.
Денис, я вот хотела бы спросить вашего мнения. Есть вещи, которые проверять совершенно невозможно. Это на уровне слухов, это на уровне инсайда. Вы как... Вот, ну, вас я все-таки спрошу, есть ли у вас эти сведения, потому что вы специалист по Евгению Викторовичу, как вы говорите, Пригожину. Я говорила с экономическим обозревателем известного издания. Он считает... Ну, вы знаете, что все российские компании сейчас нефтяные ушли. Они все ушли сейчас из серии, все контракты, все лицензии заморожены. Они обещают, Татнефть обещает вернуться, Шафранник обещает вернуться в Сирию, как только конфликт будет исчерпан. Но пока там нет никого из российских нефтяников. И вот на уровне, опять же, инсайда и слухов, мне вот говорит экономический журналист, что Евгений Пригожин просил разрешения у Владимира Путина заняться нефтяным бизнесом на территории Сирии. Вот сейчас, когда нет там никого. Слышали ли вы об этом? Возможно ли такое? Зная вот его сферу, его интересов, возможно ли, что он действительно заинтересован в нефтяных месторождениях Сирии? Евгений Пригожин.
Этот вопрос, ваш вопрос имеет две части. На одну я скажу просто. Я понятия не имею, был ли разговор между Владимиром Владимировичем Путиным и Евгением Викторовичем Пригожиным. На вторую часть вопроса... Вторая часть вопроса сложности не представляет. Очень странно говорить о каких-то вероятных интересах господина Пригожина. Давайте будем говорить об интересах общества с ограниченной ответственностью Европолис. Это будет проще. А связь этого общества с господином Пригожиным, я считаю, доказана. Так вот, общество с ограниченной ответственностью Европолиса действует там более-менее, значит, под какой-то легальной крышей на основании того самого договора от декабря 2016 года, ратифицированного, дай бог памяти, в апреле 2017 года. Нету никаких интересов. Есть просто-напросто районы нефтегазовой добычи Хаян и Шаер, на которых работают сотрудники этого самого Европолиса, в том числе сотрудники нефтегазовой отрасли, да, там бурильщики, инженеры, пожарные. Там же под охраной ЧВК Вагнера. В соответствии с договором, кроме оплаты боевой работы, производится отчисление 25% стоимости добытых нефти и газа. На 2017-2018 год выплаты были порядка 20 миллионов долларов ежемесячно. В течение последнего времени, возможно, размер изменился, мог не уследить за последними событиями. И здесь не надо говорить о предположениях. Эти факты, это факты, которые в случае необходимости могут быть доказаны. Это я говорю уверенно.
Но здесь основной бенефициар — сирийская сторона, все-таки у которой там в доле, да, вот эти вот структуры Пригожина. Но я-то имела в виду, что он хочет стать основным добытчиком. И Владимир Путин вроде бы не дал ему на это свои санкции.
Вот еще раз, по разговору в столь высоких кабинетах, Я не знаком лично ни с Владимиром Владимировичем Путиным, ни с Евгением Викторовичем Пригожиным, ни с кем, кто мог бы присутствовать при этой беседе. Вот. На данный момент реальная история – это работа на этих нефтяных полях, и это 25%, которые там в определенный момент были ограничены некой ежемесячной суммой до погашения, вплоть до погашения обязательств сирийской стороны. И если 25%, мне кажется, что 25% это неплохой пакет.
Очень неплохой, да. Можно и не жадничать, и не просить ничего больше. Спасибо. И у нас на связи Хасан Аль-Хури. Хасан, здравствуйте. Хасан, скажите, пожалуйста, вам известно что-то об интересах ближайшего окружения, экономических бизнес-интересах ближайшего окружения Владимира Путина в Сирии? Как вы оцениваете вот этот фосфатный контракт Геннадия Тимченко, что он получил в контроль над добычей фосфата в Сирии? Что вы об этом думаете?
Ну, в принципе, это уже всем известно, только не, что господин Тимченко давно имеет свои интересы в Сирии еще до начала войны. В начале 2000-х шли активные работы Транс-Газ. И в области нефтедобычи, и в газодобычи. И недавно, конечно, получили возможность на монополию на добычу фосфатов, чего они, я могу сказать, отняли у иранской стороны, потому что первоначально сирийское правительство предназначало эту отрасль для иранцев. И что-то произошло, что, значит, российская сторона или, скажем, приближенные круги там Кремля получили права на всех фосфатов в Сирии. Ну, естественно, Кремль и российское руководство хочет обосновать экономически эту сирийскую компанию. Потому что, в принципе, до сих пор большинству людей в России непонятно, что это за компания, почему Россия воюет и почему там гибнут люди, о которых, в принципе, скрывают факты. Скорее всего, поэтому необходимо для российского руководства это выставить эту войну в выгодном ракурсе, что якобы Россия имеет какие-то серьезные экономические интересы в Сирии, она их защищает и начинает уже зарабатывать. Я могу точно сказать, что все деньги, заработанные в Сирии за счет и нефти, и фосфатов, и других отраслей, и сейчас за счет аренды порта в Тартусе, что все эти деньги, конечно, пойдут мимо российского бюджета прямым путем в офшорные зоны. Поэтому тут очевидно, что, конечно, российское руководство заботится о своих ближайших кругах, об определенных олигархических кругах, приближенных к Кремлю. Они, конечно, будут иметь выгоду. Они уже имеют, но определенно можно утвердить, что Россия, российский бюджет, и российский народ, российское государство от этого вообще ничего не получит. Вот что я могу сказать. Естественно, большая часть нефти, нефтепродуктов и остальных ресурсов Сирии сейчас находится вне зоны российского влияния. Это в основном все находится восточные реки Евфрата, что соответствует зоне влияния Соединенных Штатов и их союзников. Большая часть нефти, большая часть газа, электричества, пшеницы, хлопка, все это находится в том районе. Поэтому сейчас, конечно, Россия и ведет очень серьезные переговоры с Соединенными Штатами о том, что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии, передать это российской стороне. Но это, конечно, требует взамен, чтобы Россия заняла более решительной позиции по отношению к Ирану. К сожалению, здесь очень сложная комбинация. Россия хочет, с одной стороны, избавиться от иранского влияния, чтобы не делиться с ним. Но, с другой стороны, Россия, как показали последние бои в Идлибе, пока не может обойтись без иранской помощи. События показали, что без иранского участия на протяжении 3 месяцев армия Асада с помощью российской авиации не смогли продвинуться ни на шагу. А вот когда подключились иранские милиции и Хизбалла, то были существенные результаты. Поэтому России придется делиться с Ираном и избавиться от иранского влияния, наверное, будет очень и очень сложно.
Хасан, а как простите, пожалуйста, а как удалось вот Геннадию Тимченко или Владимиру Путину в образе Геннадия Тимченко выдавить Иран из фосфатной сделки? Как им удалось? Не будет снова все-таки пытаться Иран вернуться в эту сделку?
Я думаю, что все возможно. Но Иран тоже взамен получил очень много чего. Взамен Иран все равно расширяет свою зону влияния в экономическом вопросе. Иран очень хочет получить порт Латакии. Россия получила Тартус, но главный порт Сирии – это Латакия все-таки. Ну, здесь, знаете как, делятся они между собой. Где-то здесь Россия уступит, где-то там Иран уступит. Россия проявила очень большой интерес к фосфатам, поэтому иранская сторона пошла навстречу. Я не думаю, что здесь шла серьезная такая борьба между сторонами. Я думаю, была договоренность все-таки.
Спасибо, Хасан. Да вот я хотела бы, Роман, спросить. Интересную вещь сказал Хасан, что Россия хочет показать, что как позитивное, что у нее здесь экономические интересы, в то время как вмешательство США, которое происходит как в подаче государственного российского телевидения, как все эти экономические интересы трактуются как негативные. Это они из-за нефти. Это всегда минус такой. Это из-за нефти. Вся война из-за нефти. Это всегда негатив. Поэтому я не знаю, как тут позитивно расценивать российскую заинтересованность в тех же фосфатах.
Я не думаю, что есть какая-то мораль в этой внешней политике с любой страной. Да, какие могут быть декларации? Декларации всегда красивые. В реальности всех, безусловно, интересуют ресурсы и то, что страны могут получить для своей безопасности, для своей политики, для своей экономики.
Но только свои да, интересы
разумеется,
диктуются
разумеется,
позитивно.
Это все результатом переговоров, сделок взаимных, там, самых разных, либо агрессивных, либо полюбовных, но тем не менее так происходит, да, и происходит очень давно. Россия тут не исключение. Почему Россия не может участвовать в этом? Может. Другое дело, что, понимаете, и на Западе-то в этой системе, в этом мире, когда делают бизнес в воюющих странах, не так много прозрачности, и постоянно возникали скандалы с незапамятных времен. Там со времен господина Рича, который зарабатывал на войне и нефтеторговле, да, это постоянные скандалы вокруг тех средств, которые там получены, туда ли эти средства идут, в какие офшоры они уходят, и как это все непрозрачно и непонятно. В нашей ситуации, когда это происходит, а еще это происходит дополнительно там в режиме санкций, да, из-под которого мы не выходим, наши компании не выходят, те, которые там активны, это еще вдвойне закрыто, и еще более серая зона образуется, и в этой вот ситуации, которая совершенно никак не видна ни обществу, я не знаю, насколько это видно государству, да, самому, потому что у нас некоторым компаниям позволено вообще не отчитываться о том, что они делают. Некоторые компании юридически не существуют в природе, да, как говорят, ну нет у нас ЧВ частных компаний.
Господин Песков, говорят, нет,
в 2018 году представитель президента официально говорит, ну нет их, и все юридически в Российской Федерации. Они существуют, они работают. Соответственно, проблема-то большая. Не только в том, что деньги уходят непонятно куда, и сколько заработано, мы не видим. И общество об этом не знает. Это сверхнепрозрачная сфера. Но еще и в том, что люди, которые там есть, о чем Денис говорил, не получают никаких гарантий. То есть люди умирают, люди убивают, но никаких гарантий государство им фактически не дает, поскольку де юре это нелегально все. У нас наемничество по-прежнему является уголовной статьей, да, в Уголовном кодексе. И вот вся эта ситуация, она и с точки зрения финансов, которые, как мы понимаем, мы не увидим, потому что отчетности нет никакой. И с точки зрения людей, которым нет никаких гарантий, да, они уезжают туда в командировки, и непонятно, если их убьют, они получат вообще что-то или нет. И что их семьи будут делать дальше.
Давайте, Роман, мы посмотрим, как наши московские прохожие представляют себе российский бизнес сегодня на территории воюющей Сирии. Что они об этом знают, что думают? Смотрим.
Есть ли у России бизнес-интересы в Сирии?
У бизнеса много интересов, я думаю, во всем мире будет. Что такое Сирия? По-моему, насколько я разбираюсь, это хлопок, это какие-то, видимо, ткани и, может быть, эфирные масла. Значит, какая-то будет торговля, будут как-то друг друга, может, я не знаю, поддерживать или... Ну, как в бизнесе бывает, создавать совместные проекты или что-то в этом роде.
Конечно, да. Если это все будет в мирных развиваться направлениях, то безусловно.
Ну, не очень вслух это хочется, но как я себе представляю, в руководстве у нас в стране есть люди, которые непосредственно связаны с бизнесом, с нефтью или там с территорией, с военными всякими делами. Я уже в том возрасте, когда... Опять начинают пугаться про это говорить. Мы слишком напуганы.
Где-то я читала, что есть бизнес-интересы в Сирии. И что мы там находимся не просто так. И пусть будет. Я лично за то, чтобы помогать Сирии. Лично я. А все остальные...
Может быть, какие-то политические интересы? Не бизнес, а политические интересы.
Сложный, на самом деле, вопрос. Но я думаю, бизнес-интересов точно нет.
А зачем тогда наши военные там находятся?
Чтобы помочь другой стране, чтобы в мире был мир и не было никаких войн.
Знаете, я вам прочитаю сейчас заметку одной из газеты «Коммерсант», Роман, октября 2018 года. Активно говорят об заключении контрактов с Сирией компаний, которым уже нечего терять из-за санкций. Только на этой неделе Дамаск посетил делегацию из Крыма под руководством главы региона Сергея Аксенова. И договорились они создать когда-нибудь, но не сейчас, в будущем, крымско-сирийский торговый дом и совместную судоходную компанию. И также обсуждалась перспектива заключения контрактов между крымскими и сирийскими компаниями. По словам Аксенова, речь может идти о поставках в Сирию продуктов, продукции Керченского стрелочного завода, рельсы и железнодорожное оборудование, Красноперекопского трубного завода, электротехники крымских заводов «Селма» и «Фиорент», а также зерна и муки. Взамен, и вот тут вот я хочу спросить Хасана Аль-Хури, взамен Крым рассчитывает получать из Сирии фосфаты для предприятий химической промышленности, цитрусовые и овощи. И вот вопрос у меня к вам, Хасан. Крым от кого будет получать теперь фосфаты? Получается, от Геннадия Тимченко?
Ну, естественно, от кого еще? Потому что все фосфаты в Сирии у нее в руках Тимченко.
То есть стоило ли ехать в Сирию вот этой делегации Аксенова вместо того, чтобы съездить в Москву или в Питер, где живет там Тимченко, и заключить с ним договор на поставку в Крым этих фосфатов, правильно?
Ну, вы знаете, это все для показухи, что там идет что-то там, какие-то делегации ездят, сюда приезжают, там заключают какие-то договора. Конечно, все это так, для вида, а в самом деле заключаются договора именно у господина Тимченко. И я думаю, уже они заключились и на долгий срок. Просто надо показать, что там есть государство в Сирии, якобы, и с этим государством идут там переговоры, там договариваются, там какие-то договора подписывают. Ну, это для вида. А в самом деле, конечно, Сирии уже как таковой нет.
И сирийская экономика давно уже не в руках. Да.
Спасибо, Хасан. Вот вы нам в самом конце нашей программы вот еще одно дали объяснение, что это эти контракты с Геннадием Тимченко приближены для того, чтобы показать, что существует законное, официально действующее правительство Сирии. Вот такое. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики.